Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В нескольких частях рассмотрим с вами очень важный и поучительный для детей Божьих вопрос, который касается празднования вечери нашего Господа Иисуса. Поэтому обратимся для начала к первому посланию к Коринфянам, глава 10, стих 21. И возьмем это место Писания за наш главный текст. Читаю этот текст. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками стола Господнего и стола бесовского». И по отношению к этому тексту я должен заметить, что переводчики русской Библии избрали худший вариант, и в том месте, где в оригинале стоит слово «стол», поставили слово «трапеза». Конечно, трапезу принимают обычно за столом, но если в данном тексте оставить слово «трапеза», то не будет возможности исследовать глубокий смысл, вложенный практически Святым Духом в выражение «стол Господа Иисуса». А я уверен, что все вы, как и я лично, желаете знать глубокий смысл этого выражения для нас, детей Божьих. Вопрос о действительном смысле выражения «стол Господа Иисуса» возник на одной конференции верующих в Германии. В отношении этого выражения лично я был такого же мнения, как и автор статьи, которую я постараюсь представить для нашего сегодняшнего рассмотрения. А поскольку я согласен с мнением автора этой статьи по данному вопросу, то вместо автора речь буду вести от моего имени. По окончанию конференции верующих мы посетили еще несколько поместных собраний. При одной беседе с братьями мы пришли к вопросу «стол Господа Иисуса». В этой беседе выявилось, что точка зрения братьев в этом вопросе значительно отличается от нашей точки зрения, говорит автор. Их точка зрения заключалась в следующем. Представление, что стол Господа Иисуса – это стол, у которого совершается вечеря воспоминания, не соответствует Писанию. Эта мысль была для нас совершенно новой, поэтому мы не могли ее немедленно принять и стали защищать точку зрения, которую мы имели с раннего возраста. Между тем, этот вопрос подробно обсуждался на новой конференции, на которой мы снова присутствовали. Нам показалось, что мы должны изменить наше мнение в отношении стола Господа Иисуса. По меньшей мере, мы склонялись к вере, что точка зрения наших братьев в Германии находит в Писании больше основания, чем наша точка зрения, то есть братьев из Голландии. Но все новое всегда притягательно. Оно возбуждает, оно интересно, особенно в таком вопросе, как стол Господа Иисуса, который составляет такую значительную часть нашего духовного богатства. Поэтому мы обязаны быть очень и очень осторожными и старательно проверять такие вопросы. Мне кажется, лучше всего на эту мысль обратить наше внимание больше в вопрошающем, чем в подтверждающем смысле. И все это вместе направить на то, что ставит по этому вопросу на передний план Писание, чтобы на основании Писания все точно проверить. Повторяю, если интересующий нас вопрос очень важен, то и речь можно вести о твердом убеждении только при условии, если имеем под собой твердое основание Слова Божьего. Если мысли или точка зрения наших братьев, которым мы верим, больше соответствует Писанию, чем наше мнение, которое мы до сих пор имели, но которое не находит подтверждения в Слове Божьем, то мы можем только радоваться тому, что с помощью Писания братья открыли нам глаза на этот вопрос. Наша разработка данной темы не настроена на тон «этот вопрос следует понимать именно так», но больше на вопрос «не так ли это?». Когда о столе Господа Иисуса в общем говорят или пишут, то при этом думают о речи Господа Иисуса, когда Он праздновал со Своими учениками Пасху, прежде чем Он должен был пострадать и умереть. Эта речь Иисуса описывается в Писании как «вечеря Господня», а также как «преломление хлеба». А в соответствии с первым посланием Коринфянам, глава 11, стих 26, об этом событии говорят также как о возвещении смерти Господа Иисуса. Читаю этот текст. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Стол, за которым сидят, на котором находится хлеб и вино, за которым празднуют вечерю и возвещают смерть Господа Иисуса, этот стол принимается за стол Господа Иисуса. Какие бы различные мнения мы ни находили в отношении смысла стола Господа Иисуса во многих группах, на которые христианская церковь разделена, все равно всеобщее мнение сводится к одному мнению, что стол, за которым празднуют вечерю, является столом Господа Иисуса. Даже те братья, которые на словах и на практике выражают, что они являются собранием Христа, придерживаются этого мнения. Они, к примеру, говорят о том, что собираются у стола Господа Иисуса, или что столько-то верующих пришли к столу Господа Иисуса, или столько-то верующих можно было допустить к столу Господа Иисуса. Они говорят, что стол Господа Иисуса находится в их среде, или еще так. Если верующие в одном населенном пункте в общении своего круга начинают преломление хлеба, то этот факт дают понять о том, что говорят, в селе Х установлен стол Господа Иисуса. Может ли мне кто-нибудь из вас сказать, где в Писании мы находим это выражение? Или на каком месте Писания это выражение может быть обосновано? Но у этих братьев, с которыми я встретился на конференции, это выражение «стол Господа Иисуса» идет немного дальше, чем «стол» в материальном смысле. Но тем не менее, это выражение связано с тем, что то, что стоит на этом столе, и то, что совершается за этим столом, превращает этот стол в стол Господа Иисуса. И далее, если в каком-то населенном пункте стол однажды установлен, то, исходя из акта праздника вечери, о столе Господа Иисуса говорят как о присутствующем в этом населенном пункте. Тогда говорят, что стол Господа Иисуса находится в селе Х, и что там находится свидетельство истины, истины единого тела. И это свидетельство до тех пор находится в этом месте, пока у стола Господа Иисуса будет представлено это единство телом в преломлении хлеба. Эти вещи или понятия мы называем не из страсти к спорам, но потому, что в сердцах многих братьев они нашли восприятие, чтобы при рассмотрении этого вопроса проверить, можно ли в Писании найти такую точку зрения. Мы разделяем эту точку зрения лишь настолько, насколько мы верим быть причастными в празднике вечери стола Господа Иисуса. Но мы не придерживаемся мнения, что только в одном кругу верующих, за исключением других, находится стол Господа Иисуса. А теперь мы должны увидеть и убедиться, является ли верной эта точка зрения, или это всеобщее выражение о столе Господа Иисуса. Сначала мы должны выяснить, что имеется в виду в Писании под словом «стол». Очень часто слово «стол» применяется таким же образом, как мы ежедневно говорим о каком-то предмете. Но в нашей ежедневной речи со словом «стол», как и в Писании, связано и другое выражение. Это выражение указывает на что-то совершенно другое, чем только на этот предмет «стол». Если, к примеру, мы говорим о яствах, которыми богато накрыт стол, то мы совершенно не думаем о предмете, который называется столом, но думаем о богатом выборе всевозможной пищи, которая предлагается для наслаждения. То же самое мы находим и в Писании. Если, к примеру, в Третьей книге Царств, глава 4, стих 27, речь идет о людях, которые приходили к столу Соломона, и в Третьей книге Царств, глава 18, стих 19, речь идет о священниках Баала, которые питались от стола Иезавели, то в слове «стол» имеется в виду, что эти люди получали свое пропитание от Соломона или от Иезавели. И если мы дальше читаем в Псалме 22, стих 5, «Ты приготовил предо мною стол», то в этом столе мы находим обобщение всего того, что прославляющая Господа Иисуса душа получает для своего наслаждения. При этом мы совершенно не думаем о предмете, который называется столом. У пророка Малахии мы находим в первой главе, в стихах 7 и 12, такое выражение, в котором жертвенник и стол отождествляются. Читаю это место Писания. Стих 7. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы осквернили тебя? Тем, что говорите, стол, Господень, достойный презрения». Стих 12. «А вы оскверняете его тем, что говорите, стол, Господень, осквернен, и доход от него, пища его презренна». Если Господь Иисус говорит в Евангелии от Луки, глава 22, стих 30, «Да едите и пьете за столом моим в Царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых», то и здесь в выражении Господа Иисуса в столе обобщается вся слава, все то, что Господь Иисус подарит своим искупленным в своем благословении. В послании Римлянам, глава 11, стих 9, апостол Павел цитирует одно место из Псалма 68, в котором сообщается суд над Израилем из-за отвержения спасения во Христе Иисусе. Читаю этот стих. «И Давид говорит: да будет стол их сетью, ловушкой и петлею в возмездие им». Не говорят ли выше приведенные примеры совершенно ясно о том, что слово «стол» без всякого сомнения используется в Писании как обобщение преимущества и благословений? И если это так, то не может ли и выражение «стол Господа Иисуса» быть таким случаем, который, как мы знаем, лишь один раз встречается в Новом Завете, в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 21, который мы взяли за наш главный текст? Именно этот вопрос мы будем дальше подробно рассматривать. Мы видели, что понятие «стол» как в Писании, так и в ежедневном употреблении речи включает в себя больше, чем предмет, который носит это имя или название. Различные примеры из Слова Божьего показали нам, что слово «стол» применяется как обобщение преимущества и благословений и так далее. Мы задали себе вопрос, не находит ли это понятие свое применение и в выражении «стол Господа Иисуса», которое в Новом Завете встречается только один раз, в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 21. Нет ли и здесь взаимосвязи? Не имеется ли в виду, что со словом «стол» связано больше, чем то, чем многие верующие наслаждаются, и больше, чем то, что каждая душа в отдельности получает для себя? Я думаю, что для всех нас совершенно нетрудно, если имена предметов применяются для других вещей и понятий. Нужно только освободить наши мысли от этого предмета и перенести их на те вещи, которые имеются в виду. При использовании наших оборотов речи такое случается очень часто. И мы так привыкли к этому, что не находим в этом ничего чуждого. Для примера обращаю ваше внимание на выражение «дом» или «тело». Как в Писании, так и в нашей разговорной речи оба слова часто применяются для совершенно других понятий, чем то, что эти слова обозначают. Если Писание говорит о доме Давида, то естественно, что никто не думает о здании. И если Церковь Иисуса Писание называет телом Христа, или если мы говорим, что государство является большим организмом, то никто из нас не думает об организме из плоти и крови. И теперь мы спросим себя, если в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 21, говорится о столе Господа Иисуса, должны ли мы при этом думать о предмете, о столе, или мы должны думать о том, что мы этим охарактеризовали как понятие? Тогда в отношении этого вопроса мы должны себе поставить дальнейший вопрос. О чем, собственно, идет речь в этом месте Писания? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, чтобы в первом послании к Коринфянам, главу 10, мы рассмотрели в связи с предшествующими главами 8 и 9. Очевидно, что коринфяне поставили апостолу Павлу вопрос об употреблении мяса, которое служило жертвой для идолов. В своем ответе в главе 8 Павел в первую очередь объясняет, что идол или образ идола являются ничем, поэтому и мясо, которое жертвуется или посвящается этим идолам, не стало нечистым, но оно остается таким же мясом, как от любого другого животного. Поэтому в таком жертвенном мясе нет ничего злого, если его употребить в пищу. Для тех верующих, которые имели эти познания, это было просто, но совершенно очевидно, что в Коринфском собрании были и такие верующие, которые в своем познании не так далеко шагнули и были обеспокоены в своей совести, когда ели такое мясо. Таким Павел говорит: «Ну хорошо, тогда не ешьте такое мясо, ибо пища не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Первое послание Коринфянам, глава 8, стих 8. «А ты, не имеющий угрызения совести при употреблении такого мяса, ты свободен для себя, если это касается лишь тебя. Но ты должен в первую очередь думать не о себе лично и о своей свободе, но должен прежде всего думать о благополучии твоего брата. Неужели твоего брата, которого Иисус так любит, что умер за него на Голгофе, ты не будешь настолько любить, чтобы ради него ты не мог отказаться от маленького наслаждения? Ты же можешь не употреблять мясо, которое было пожертвовано идолам, если на этом основании твой брат может быть подвергнут опасности». В первом послании Коринфянам, глава 9, апостол Павел показывает себя примером. Он начинает тем, чтобы установить или констатировать свою личную свободу. Он подчеркивает здесь, на что он имеет права. Порядка 7 раз он употребляет в этой главе слово «право». Он имел право кушать и пить, и не платить за это. Имел право жениться, имел право оставить свою профессию и так далее. Почему он не пользуется этими своими правами? Ответ он дает в первом послании Коринфянам, глава 9, стих 19. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Дорогие братья и сестры, все же какой мощный пример мы имеем в апостоле Павле для следования за Иисусом. И как часто мы настаиваем на наших правах и свободе. Разработку этой темы Павел заканчивает в 9 главе словами, в стихах 26 и 27. «И потому я бегу не так, как на неверные. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Когда мы на конференции разбирали эту главу, то один брат заметил, что в оригинальном тексте мы находим такое выражение, которое означает: «Я тяну его», то есть мое тело, «на поясе за собой». В 10 главе Павел возвращается к коринфянам, чтобы в стихе 14 снова обсуждать предмет идола жертвенного. В стихе 19 он в форме вопроса повторяет то, о чем уже говорили в главе 8. «Что же, я имею теперь другую точку зрения?» Или «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь?» И теперь он приходит к большому и важному вопросу, о котором в нашей теме идет речь. За этим идолом, который ничего не значит, и за этим идоложертвенным, которое тоже ничего не значит, скрывается сатана. Скрываются злые демонические духи. Да, действительно, существует таинственная область сатанинских властей и злых духов, которые в всевозможным образом ищут возможность войти в контакт с людьми, а особенно с верующими. Поэтому, насколько я это понимаю, Святой Дух имеет намерение, чтобы нас насторожить и предупреждать, чтобы мы остерегались общения с демонами. Поэтому Павел предупреждает: «Итак, возлюбленные, убегайте идолослужения». Стих 14. Этим самым мы приходим к вопросу, о котором идет речь, к общению. И что такое общение? В 4 стихах этой главы, с 16 по 21, мы 4 раза встречаем слово «общение» в смысле участия, и 2 раза слово «участвовать» или выражение «быть участником». Апостол Павел желает объяснить коринфянам, что общение действительно выражается известными действиями. В доказательство этого факта Павел приводит 3 примера, которые он берет из 3 групп людей – христиан, евреев и язычников. Он начинает примером из группы христиан. Он показывает христианам, что они имеют общение с драгоценной, пролитой для них кровью Христа и с Его телом, которое Он для них отдал. Апостол показывает им, что во всех благословениях, преимуществах, короче говоря, во всем, чем они наслаждаются, чем они являются и что они имеют, во всем этом Христос является ядром, является центром сейчас и в вечности. И в чем же христиане выражали это общение со Христом? Они сами должны ответить на этот вопрос. Но затем Павел спрашивает их в 1 послании к Коринфянам, глава 10, стих 16. «Чаша благословения, которую благословляем, не является ли она общением крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не является ли он общением тела Христова?» Обращаю ваше внимание на тот факт, что здесь говорится не о питье из этой чаши и не о еде хлеба. И еще вначале говорится не о хлебе, а затем о чаше, но наоборот, сначала упоминается чаша, а затем хлеб. В главе 11, где речь идет о вечере Господа Иисуса, хлеб предшествует чаше, и речь там идет о еде и питье. Но для Павла речь здесь идет не о том, чтобы их наставить о вечере Господа Иисуса. Павел хочет преподнести им урок в отношении идоложертвенного и показать им, что означает общение. Само собой разумеется, что в 1 послании Коринфянам, глава 10, стих 16, мы имеем дело с тем же хлебом и той же чашей, о которых говорится в главе 11. Но оба они используются лишь как пример, чтобы на них показать, как, каким образом и посредством чего возникает общение. Общение с Господом Иисусом, общение между верующими, общение в том, что все христиане имеют общее. И это сделало всех именно тем, кем они являются. То есть они имеют общение в наслаждении благословениями, которыми все вместе обладают. Итак, общение или участие с кровью Христа и общение с телом Христа находят свое выражение в чаше, которую мы благословляем, и в хлебе, который мы преломляем. В этих двух вещах мы истинно находим главный пункт всего, что характеризует христианство, в противоположность евреям и язычникам. Но теперь возникает вопрос, имеется ли в виду в стихе 16 и стихе 21 одно и то же понятие в отношении чаши? Или мы должны в стихе 21 в слове «чаша» думать о другом понятии? Поразмыслим все над этим вопросом. Возможно, это приведет нас к другому, более ясному пониманию и в отношении того, что имеется в виду в выражении «стол Господа Иисуса». Нецелесообразно ли при этом также принять во внимание очень важный факт, что в этом месте Писания, то есть в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 21, «чаша Господня» и «чаша бесовская» точно так противопоставлены для сравнения, как «стол Господа Иисуса» и «стол бесовский». Поэтому сами зададим себе вопрос, может ли в обоих случаях иметься в виду определенная чаша и определенный стол, или мы должны здесь думать о чем-то целом, о чем-то многостороннем, что обобщено в этом слове. Итак, мы видим, что в первом послании к Коринфянам, глава 10, стихи с 14 по 21, речь идет об общении. Мы также видели, что в этом отрезке Писания Святой Дух предостерегает нас от великой опасности иметь общение с демоническими духами. Эти злобные сатанинские власти используют идолов и идоложертвенные, которые практически ничем по себе не являются, чтобы войти в общение с людьми, и особенно с детьми Божьими, чтобы взять их под свою власть. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.